уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 21 августа. Программа «Умные парни». Григорий Добромилов. Мы здесь ждем с минуты на минуту. Ну, а пока начнем с вами. Смотрите, гражданам России разрешат вешать флаги на домах и автомобилях. А жителям страны вернут право развешивать флаги на балконах своих домов и автомобилях. Об этом заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Он говорит, люди испытывают гордость. Они хотят чувствовать причастность к своей стране, сказал Фадеев, комментируя решение Общественной палаты предложить Госдуме внести поправки в закон о государственном флаге. Фадеев подчеркнул, что когда принимали закон, считалось, что граждане России будут безответственно использовать флаги. Однако за 10 лет было замечено всего несколько случаев пренебрежительного отношения к одному из символов Российской Федерации. Фадеев считает, что поправки в закон позволят гражданам с помощью флага демонстрировать гражданскую принадлежность. Политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов к нам присоединился. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Вы уже отчасти услышали то, что я сказала. Да. Скажите, во-первых, есть ли у людей действительно такая потребность, а во-вторых, как все-таки формируется некая сакральность по отношению к символам? Это можно как-то увидеть, почувствовать, заметить?
Не хочу разжигать, но скажу очень аккуратно. Но
я огнетушитель буду держать, да, если
да,
что.
Но у некоторых российских граждан есть потребность вешать, но отнюдь не флаги.
Нет, давайте про флаги все-таки,
да,
ладно.
Да, как в свое время говорила наш преподаватель в университете по математическому анализу, если бы на каждом дереве ежедневно вешать экономиста, политолога, юриста, то в стране стало бы жить легче. Вот. Поэтому вот что-то вешать россияне, некоторые россияне особенно хотят. Вот, не уверен, что это флаги. Теперь, что касается флагов. Абсолютно здесь согласен с Валерием Фадеевым, что действительно наши граждане имеют право вешать флаги, и это определенный элемент гордости, да, за страну. И кроме того, я бы, конечно, не говорил о том, что за 10 лет вдруг они стали... Мы повзрослели и стали осознаннее. Еще 10 лет назад запрет этот был нелеп, по большому счету. Другое дело, что...
А он же был чем-то продиктован. Люди действительно, вот те, кто принимали закон, считали, что мы какие-то, может быть, вспыльчивые, может быть, инфантильные, может быть, дети, которые любят хулиганить. Так, что ли, из такого исходим?
Нет, насколько я помню, там была вообще... презумпция того, что, в принципе, там, неуважение к государственным символам, там, пытались ужесточить всякие и приравнять к этому, там, и президента, и прочих госслужащих, да, а заодно под горячую руку попали и флаги. То есть, это было такое косвенное, никто не хотел, естественно, запрещать гражданам вывешивать флаги, да, и я нигде не слышал аргументации, что наши граждане, мол, будут вместе с... российскими флагами рядом вешать еще радужные, например. Хотя, между прочим, радужные флаги им вешать никто не запрещает по законодательству. Хоть сейчас вешайте в свое удовольствие.
Так нет, даже, да, на балконах у некоторых людей тоже флаги.
Да, на балконах, бывают. Да. Я в свое время, когда приехал в Барселону, удивился безумно. Вся почти Барселона была увешана жовто-блакитными флагами. Это был как раз разгал всяких майданов украинских. Думаю, ни черта себе, диаспоры много, как они. Да, и только потом я вспомнил, что вообще жовто-блакитный флаг, который у Украины, это флаг Габсбургов, да, а Габсбурги были и там, соответственно, это вот некое наследие имперское. Вот, поэтому и сейчас россияне многие, особенно во время чемпионата мира по футболу, да. Мы были свидетелями того, как активно вешают флаги.
Но это все-таки праздник, а в праздник там есть поправки, что в праздник можно.
Да, вот. Все-таки, конечно, у нас нету такой традиции, как, помните, в фильме «Мэри Поппинс. До свидания», когда... мистер Бенск, да, по велению новой домоправительницы, домомучительницы, да, новой няни, которую играл Табаков, выстраивает всех своих, да, для поднятия британского флага торжественно. Вот у нас такой традиции в России нету, хотя в Штатах это достаточно распространенная традиция по утрам поднимать флаг, да, или в других странах. Я думаю, что это вопрос воспитания, воспитания с детства, любви к флагу, любви к гербу. Если раньше мы как нечто необычное свидетельствовали, что у нас спортсмены или вообще люди поют гимн, сейчас это стало нормой, это хорошо, выросло новое поколение. К сожалению, правда, у нас при этом старшее поколение петь гимн все равно не стало, в том числе, кстати, и госслужащие. Да, я считаю, что это крайне некрасиво выглядит, когда госслужащие стоят и молчат, да, при исполнении гимна. Все-таки, господа, вы должны быть некоторым примером, да, для граждан. Но здесь есть маленький такой нюансик, он больше касается, наверное, не российского флага, а привычного уже для всех символа 9 мая, да, это георгиевской ленточки, да. Когда ее начинают, вот российский флаг, к счастью, это используют только фанаты, да, там вывешивая из окон автомобиля во время там больших торжественных каких-то случаев, по случаю побед, а вот георгиевскую ленточку, да, привязывают прямо к антенне, да, и далее, или там к сумочке, да, и дальше она там замусоленная, грязная, болтается. Все-таки к определенным символам надо иметь уважение, да, а уж тем более там разные надписи, да, можем повторить и прочее, да, что идет вот такой, у нас, к сожалению, не видно, видят зачастую разницы между патриотизмом, да, и квасным патриотизмом. Таким мы совсем ударимся об стену, да, вот.
Но желание, я поняла вас, но желание все-таки позволить нам вывешивать флаги, оно продиктовано чем? Что патриотизма стало меньше?
Нет, я бы вообще не ориентировался на это. На самом деле патриотизма в обществе не стало меньше. Да? Наши граждане как были патриотами, так и остались патриотами. И об этом свидетельствуют и те исследования, которые проводят социологические и в ЦИОМ, и ФОМ, и то, что мы с коллегами делаем большое исследование, которое в этом году закончили по доверию и солидарности, и там большинство россиян все-таки заявляют, что они патриоты. Поэтому...
Но это демонстрировать как-то надо, ведь флаг – это способ демонстрации патриотизма, нет? Или что?
Я бы не сказал, что это вопрос демонстрации патриотизма. Это просто... скорее я бы это отнес вот к такой насущной необходимости. Я не могу иначе. То есть вот я люблю свою страну, да, и я хочу, чтобы на флагштоке моего дома реял мой флаг.
Но это, да, получается тогда, чтобы вот вы приводили в пример Соединенные Штаты Америки, как раз у меня с языка сняли. Ведь там история, там патриотизм довольно коммерциализирован. Его смогли коммерциализировать. Футболки с флагом, какие-то статуэтки с флагом, штаны с флагом, извините. Трусы тоже бывают с флагом. В сувенирных магазинах, например, продаются. У нас бы, естественно, если как нижнее белье в виде российского флага, это сразу, здравствуйте, пройдите, пожалуйста, на допрос.
Ну, примерно здесь, так бы выглядело. Не надо, в том-то и дело, что в Штатах там это утрировано, но у нас же тоже символ государства тоже весьма коммерциализирован. Ни в одной стране мира нету такого количества мерчей, да, ну, вот современное слово, да, разной рекламной сувенирной продукции с президентом, да, которая, ну, абсолютно очевидно, что это же не заказ, да, потому что это чисто бизнес, да, если бы их не покупали... Если бы их не покупали, они бы не футболки с Путиным, автоматы с футболками с Путиным не стояли в залах внутренних вылетов российских аэропортов. Ну, правда. Никто бы не стал их размещать. Действительно, это популярно. Действительно, там, а то, как удалось Сергею Кужугетовичу Шойгу поднять бренд «Армия» с магазинами, да, не смешите наши «Искандеры», да, не надо стесняться своих комплексов и так далее. Да. Это тоже становится популярным. То есть, вот из линейки «Ушанка со звездой», да, стало гораздо больше стильных современных сувениров с символикой российской армии. И этим принято гордиться сейчас.
А бренд-флаг тогда? Это что?
Ну, флаг не может быть брендом у нас по закону, да, все-таки это государственный символ, но его активное использование в различных и дизайнерских элементах, и в одежде, помним Боско, да? Да. Это же действительно до сих пор, да, при том, что Боско уже не является спонсором нашего Олимпийского комитета, до сих пор костюмы Боско принято носить просто как casual, да? Потому что это модно, да? Потому что это стильно. Да даже при...
Потому что
там,
это просто
при
еще всей... дорого, и зачем откладывать?
Ну, при всей колючести и, скажем так, некомфортности бренда за спорт, да, все равно его тоже носят. Да? Это тоже определенный элемент стиля. Молодежь с удовольствием комбинирует свои одежды, цвета, связанные с национальным флагом. Это хорошо. Другое дело, что многие из них путают порядок цветов и периодически изображают сербский или голландский. Ну, тут уж никуда не поделаешь, к сожалению, это вопрос образования.
Смотрите, Алексей Морозов говорит, сколько времени должно пройти, чтобы этот флаг вызывал гордость? И главное, вот действительно, как это почувствовать? Шутка Петра Первого. Голландский флаг наоборот. Флаг коммерческой компании. Наконец, под этим флагом шли в атаку власовцы. Но это самое основное, что люди приводят в пример, когда говорят, что вот им триколор не очень нравится, но нельзя, чтобы он не нравился по закону, условно.
Ну, смотрите, с одной стороны, здесь не могу не согласиться с тем, что 30-летний исторический период, да, и сейчас как раз все активно как раз в эти
ГКЧП
дни...
вспоминают,
да, вспоминают ГКЧП, вспоминают первый гигантский российский флаг на похоронах трех погибших молодых людей, да, и символ такой российской свободы, и мы будем завтра праздновать, по-моему, День флага, да?
Да-да-да, 22-го числа.
Да, 22-го числа. И понятно, что 30 лет в историческом масштабе – это совсем не срок, да? И в истории России были гораздо более длительные периоды, когда флагами государственными были... у государственного флага были другие цвета. И кому-то, может быть, даже бело-желто-черный нравится гораздо больше имперский флаг, да? Но здесь же не вопрос «нравится, не нравится». Да? В некоторой степени здесь уже нету зоны для выбора. Да? Точно так же, как и с гимном. Да? Его надо принимать тот, какой у нас есть. Да? И прямо скажем, музыка вполне, ну, не скажу гениальная, не скажу, но талантливая музыка. Да? И это признают даже все музыковеды-критики. Да? Музыка, что касается стихов, гимну, ну, здесь у нас наследие, да, определенное, но прямо скажем, если мы сравниваем со словами других гимнов, это очень часто, кстати, делают, да, там,
ну,
а какие слова
даже,
там,
да,
в американском гимне, какие там в украинском, какие там во французском, да, и в нашем все слова достаточно такие позитивные. Другое дело, что, как ни странно, у нас слово «Россия» в гимне употребляется всего два раза, да, в первых строчках «Россия» — священная наша держава, Россия — великая наша страна. Все. После этого слово «Россия» не упоминается. Ну, «Я художник, я так вижу» называется, да? Поэтому я считаю, что дискуссии какие-то на тему «а давайте флаг поменяем», «а давайте гимн поменяем», «а давайте герб поменяем», «что у нас за птичка-мутант» и прочее, да? Все-таки, ну, вот так сложилось... Да? И я убежден, что там, может быть, каким-то высокодуховным или там высокоэстетичным, там, не знаю, австралийцам или там, не знаю, швейцарцам тоже не очень нравятся, возможно, их там архаичные гимны. Да? Там, а у некоторых это вообще, у некоторых народов там вообще там народные песни, да, там ставшие гимнами, или марши какие-то ставшие. Гимны, которые, мягко говоря, вот если там смотришь спортивные трансляции, особенно по легкой атлетике, где побеждают очень много разных стран Олимпийские игры, и слышишь некоторые гимны, и кажется, ну как же, вот этот вот набор звуков может вызывать внутреннюю гордость. Может вызывать, да? Вопрос, ты вот с этим родился или не родился? С детства ты слышал его или не слышал? У нас в этом плане все достаточно хорошо.
Что тут пишут наши слушатели сразу? Сейчас, прям секунду. Опять тот говорит, стыдно вешать флаг, 912-й говорит, ну почему? Ну потому что он считает его власть, но все-таки это флаг Российской Федерации, товарищи, ну вот он такой. А где вы видели молодежь с нашим флагом? Я вижу обычно либо толстовки с американским флагом, либо стали популярны толстовки с эмблемой НАСА, Роскосмосу. Такая коммерциализация эмблемы не снилась, говорит Виталий Фили. Ну то есть идея блага...
Роскосмосу действительно это не снилось, это действительно проблема. Я просто знаю даже немножко ситуацию изнутри. Роскосмос пока с завистью смотрит на армию России и видит это как некий такую зону для роста, потому что действительно, к сожалению, пока не запатентованы ни слова спутник, да, там, ни там, ракета, да, ни, я не знаю, что там еще у нас. Ну, Гагарин нельзя, поскольку есть родственники, да, да, патентовать, да, там космонавт, да, вот все вот эти вещи. И, конечно, мерча и сувенирной продукции с российским космосом, при том, что российский космос до сих пор остается самым продаваемым и знаковым брендом за рубежом, да, потому что все-таки Россию воспринимают как великую космическую державу до сих пор. Да? И это то, что могло бы действительно очень хорошо продаваться и внутри страны, и за рубежом. Да? Но пока Роскосмос к этому еще двигается. Да? Вот мы лежим медленно в направлении цели. Это называется так.
А, еще есть, как раз мы с вами тут про флаг и патриотизм начали, а теперь давайте поговорим о том, что ФОМ провел опрос, и оказалось, что большинство граждан России сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего. Основными причинами опрошенные назвали нестабильность, маленькие зарплаты, пенсии, а также рост цен и напряженность на международной арене. Треть граждан считает, что через 20 лет ситуация в России не изменится. 62% как раз говорят, что ситуация неблагоприятная, чтобы планировать свое будущее. 28% респондентов ответили противоположно. По мнению 20%, неблагоприятная ситуация наблюдается из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Это повышенная тревожность просто людей или действительно уже сложились объективные факты того, что вот планировать будущее, как бы то хотелось, как бы не хотелось, ну, невозможно.
А вот сейчас я всем слушателям взорву мозг. На самом деле это очень позитивный и очень хороший критерий и фактор. Внимание! Потому как надо смотреть не на конкретные циферки в данной ситуации, а смотреть на международный общий тренд. За рубежом, в развитых странах, количество граждан, которые с пессимизмом смотрят в будущее, больше, чем тех, которые смотрят оптимизмом. Ипсос проводит большой опрос, больше 20 тысяч респондентов в 15 странах мира. И развитые страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза и в том числе Россия, находятся в нижней части списка оптимизма.
Вот, смотрите, тогда...
То есть это хорошо.
Григорий, да, смотрите, так, это получается почему? Потому что критичность мышления у людей повышается или потому что мы действительно живем в каком-то сломе эпох, который, к сожалению, невозможно пока, может быть, мозгами как-то осознать, но чуйка какая-то срабатывает?
Это происходит потому, что базовые потребности пирамиды Маслоу, они удовлетворены. Как минимум базовая потребность безопасности. В начале этого года тоже проводили с коллегами большое исследование, которое называлось «Идеальная Россия, представь», да, группа «Открытое мнение» его проводила, где проводились глубинные, ну, интервью, да, с гражданами. Их проводили сами журналисты, или с журналистами проводилось интервью, где людям задавалось три простых вопроса. Расскажите о своем личном будущем, как вы видите, да, о своем идеальном будущем и о будущем государства. Да? И вот оказалось, что когда наши граждане, ну, во-первых, они все-таки достаточно оптимистично смотрят в будущее, да, в целом, достаточно позитивно его описывают, но при этом, когда они говорят о государстве, да, то вот традиционная проблема «дураки и дороги» заменилась несколько другими. То есть дураки стали более конкретными, то есть это виноваты, то есть в будущем чего не должно быть, да, это коррумпированных чиновников. Да. Вот это главное, что звучало, да, вот дураки заместились коррумпированными чиновниками, а дороги расшились до инфраструктуры шире, да, то есть это не только дороги, это и дома, это жилищно-коммунальное хозяйство, это
экология,
это придомовые территории, то есть граждане стали думать о том, что их окружает в пространстве, инфраструктуре. То есть, по сути...
Да граждане еще стали думать о том, что жизнь дорогая, а денег нет.
Да, то есть, по сути, вот если мы сформулируем, что такое идеальное будущее для россиян сейчас, для многих, это урбанизация плюс декоррупционализация всей страны. Да? Это вот благоприятная среда для проживания и борьба с коррупцией. Вот это то, как наши граждане видят свое идеальное. Но при этом по поводу своего идеального будущего, да, оно больше все-таки сосредоточено на личном.
Конечно.
На семье, на росте. При этом даже, вот понятно же, это общий мировой тренд, опять же, что молодежь более оптимистично видит будущее, пожилые люди видят его более пессимистично, они меньше склонны его планировать. Это тоже, опять же, видно в вопросе ФОМа. Да, и в наших исследованиях это тоже очень четко видно. Но в целом, повторюсь, наши граждане все-таки с точки зрения описания будущего, качественного описания, они видят его в позитивных тонах. А то, что многие говорят, что сейчас там не самое лучшее время для планирования, и кроме того, если посмотреть фомовский опрос, то по большому счету, по всем параметрам, которые отмечаются в будущем, да, где-то идет поровну деление, да, где-то 30% считает, что ситуация не поменяется, процентов 20 считает, что ухудшится, процентов 20 считает, что улучшится. По разным параметрам. Экономическая ситуация, личное благосостояние.
Каждый для себя видит. Хорошо, а тогда все люди, помните, тоже ФОМ, по-моему, проводил не так давно опрос и исследование, согласно которому молодые люди уезжают. При этом потом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что, ну, в общем, надо как-то все-таки на это посмотреть. Статистика еще Росстата была, говорит, может быть, не все так однозначно и так. Но вот эти молодые люди, которые уезжают, они же в основном говорят, что там больше возможностей.
Слушайте, обещать не значит жениться. То есть,
людям нужна мечта, люди идут за мечтой.
Количество людей, которые гипотетически говорят о том, что они готовы были бы уехать, да, это не значит, что они уезжают. Да, это раз. А во-вторых, вот в том же исследовании по доверию и солидарности мы специально посмотрели профили, скажем так, принадлежность целого ряда характеристик, там, образ жизни, восприятие будущего, там, восприятие ключевых проблем, там, восприятие истории на там, поддержку тех или иных политиков или государственных институтов.
Так.
Так вот, если бы я сам лично не занимался описанием, да, и просчетом этого параметра, я бы посчитал, что это какая-то такая квасная пропаганда, потому что сторонники Путина, Шойгу, Лаврова, поддержки института президентства, это вот люди, которые ведут здоровый образ жизни, редко курят, которые позитивно смотрят в будущее, которые верят российским СМИ, которые верят в страну, опираются на нее и так далее, да? А люди, которые поддерживают, простите, Алексея Навального, да, или недовольны Дмитрием Анатольевичем Медведевым или правительством, да, то они в основном не ведут здоровый образ жизни, верят иностранным СМИ, хотят уехать за границу и так далее.
Подождите, люди, которые верят российскому правительству, очень часто имеют заграничное гражданство.
А, более того, люди, которые зачастую работают в российском правительстве, имеют зарубежное не то чтобы гражданство, но повод туда уехать. Хотя я бы так сказал, гражданство теперь иметь у нас нельзя.
По крайней мере, уехать, официально. Хорошо, да. Уехать. У нас, ну, можно уведомлять, да, паспорт, да, можно.
Но этого, на самом деле, честно я скажу, этого стало в наших коридорах власти гораздо меньше, потому что если раньше мечтой любого чиновника было маленький заводик в Швейцарии свалить, то сейчас все-таки большинство связывает свое будущее именно со страной.
Со страной. А, ну, хорошо.
Ну, и кроме того, вот тут, да, я скажу мысль, которую, наверное, разовьем уже во втором получасе. Выросло целое поколение детей, которые, учась в зарубежных школах, не хотят туда уезжать. Они хотят жить в нашей стране. Вот они прямо родителям говорят, поезжай, учись. Они говорят, нет, я хочу жить и работать в нашей стране. Откуда это? Вот как бы это такой необъяснимый
может быть,
феномен.
Потому что родители тоже работают уже в этой стране, но вот там, что у нас из окна видно.
Ну, нет, я думаю, что дело не в этом. Как раз здесь это некий такой феномен, который еще предстоит и социологам, и психологам осмыслить.
Здесь еще нам предстоит с вами осмыслить, что есть в принципе в сознании людей как образ будущего какой-то, какие-то рэперные точки, на которые стоит опираться. Григорий Добромилов у нас в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. После информационного выпуска мы с вами обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. Григорий Добромилов у нас в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Закончили мы на том, что большинство граждан сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего, и Григорий говорит, что ничего плохого тут нету. На самом деле во многих странах то же самое. Пирамида Маслоу все исчерпала себя, и поэтому мы действительно ищем какой-то образ будущего в том числе. 7373948. Наушники наденьте, да, пожалуйста, давайте. Звонки тоже примем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вот Григорий бывает на ТВ, и вопрос, вы не находите, что основные темы подробнейшего обсуждения там...
Ростислав, Ростислав, ну давайте по нашей теме.
Я хочу спросить, вот вы не думаете про наше будущее? Вы допускаете, что когда-нибудь в России будут на нашей телевидении нынешние пародии? Что будет передача пародия «Выкрики, ведущие 60 минут» или передача пародия «Закрытки жест, ведущие итогов»?
А вы видите, как вы смотрите все это? Вот. Следите,
ну,
за этим.
Смотрите, попробую привязать вопрос, да, к теме нашего обсуждения. На самом деле, действительно, многие наши граждане формируют свое мнение из телевизора. И когда говорят, что вот интернет скоро все поработит, да, на самом деле 80% граждан нашей страны, а в некоторых территориях и до 90% продолжают в качестве основного источника потребления новостей и контента указывать телевизор. Что касается пародий на наши ток-шоу, они и так уже у нас в различных комедийных, пародийных программах уже сделаны, правда, с моей точки зрения, не очень интересно, не очень смешно, и можно было сделать тоньше и интереснее, зная кухню изнутри, там, потому что там достаточно юмора внутри, и кроме того, прямо вам скажу, люди, которые сами это все делают, они очень иронично и очень трезво оценивают, что они делают. По большому счету, все наши говорильные ток-шоу на всех каналах – это некий такой аналог «Дома-2», да, или программа Малахова, но про политику.
Вы знаете, а я могу с вами поспорить. Мне кажется, что, Григорий, здесь дело идет о чем? Что люди работают именно так, как они умеют работать, и как проще работать.
Нет, так тоже бывает. Нет, ни в коем случае. Вот я, ну вот, давайте так, да, раз уж мне лично адресовали это, что давайте, я хожу по каналам, я хожу целенаправленно только на одну программу. 60 минут, да, «Россия-1», и то стараюсь появляться там не очень часто, да, чтобы так вот не ну, как бы не слиться с общим потоком всех остальных героев, потому что наши все-таки граждане смотрят эту программу как некий сериал, да, ежедневно они видят одних и тех же Майклов, Бомов, Ковтунов и прочих-прочих, хотя их на «России-1» как раз нету. Так вот, там высокопрофессиональная команда, которая сделала блестящую программу, дневную, эфир, когда произошла эта счастливая ситуация
самолетом.
Самолетом. Блестящая. Я считаю, что на любую журналистскую премию подобная работа, часовая, когда в эфире были сделаны, ну, все возможные включения, найдены все возможные гости, профессиональные эксперты, я с увлечением час... Я никогда этого не делаю, но я с увлечением сейчас смотрел программу. Там высокопрофессиональная команда, и не случайно они лауреаты ТЭФИ постоянно, и я горжусь тем, что я хожу на самое профессиональное ток-шоу о политике. Другое дело, что то, что там обсуждают в отношении Украины, там, это отдельный разговор, но... Давайте, опять же, говорить честно, это смотрят, это рейтинги, и это мы буквально на следующий день с ведущим, с Евгением Поповым это обсуждали, блестящая работа, низкий рейтинг и менее профессиональное обсуждение Украины на Первом канале их обогнало. Вот, к сожалению, рейтинги, они определяют все. Вот это наша аудитория, это не журналисты. Я очень скептически отношусь к Владимиру Соловьеву, да, и, мягко говоря, не поддерживаю то, что он делает в последнее время ни на радио, ни на телевидении. Но отрицать то, что он профессионал, я не могу.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Ну, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Ну, и мне вот достаточно странно слушать вашего гостя. Как-то он говорит не по существу.
А я его не по существу, вы тоже говорите. 7373948, слушаем вас, алло.
Добрый день, Сергей,
да, Алексеевич. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Ну, по поводу образа будущего, давайте.
Большинство характеризует будущее как неблагополучное. Гость в студии говорит, да это вроде как ничего, и доказывает. Скажите, а факты-то куда девать? Что за 20 лет, например, руководство страной Путиным там произошло резкое сокращение населения. Естественный убыль, катастрофическая, само правительство это признает. Количество бедных зашкаливает и увеличивается. Уровень коррупции процветает, тем более в высших эшелонах власти. Достаточно вспомнить, что 12 уже человек сидят в тюрьме от Совета Федерации. Социальное расслоение людей, катастрофа между разрывом бедными и богатыми. Здравоохранение, правда, достигло определенных, в кавычках, успехов. Больные сами бинты стирают. Это-то куда девать?
Спасибо.
Ну, смотрите, стакан наполовину полон, наполовину пуст, да, а я больше люблю фразу, что выбирают неправильный стакан. Надо выбирать правильный инструмент измерения, и тогда картинка будет приближена к реальности. По интернету гуляют постоянно эти таблички «достижения Путина», да, и там в кавычках «достижения Путина», да. Можно подобрать цифры, которые будут показывать, что за эти годы мы стагнируем, это будет правда. Потому что по определенным направлениям, с точки зрения вообще системных мер в экономике, наверное, да, есть показатели, по которым у нас не все хорошо. Да? И, опять же, об этом открыто говорит сам президент. А есть показатели, по которым мы увеличили и выросли в 2-3 раза. И вот если говорить про образ будущего, да, который в глазах, я вот россиян, я специально открыл вот табличку из нашего исследования «Идеальная Россия». Да?
Микрофон не забывайте.
Да, ключевые, наиболее часто встречающиеся описания будущего в образе личного будущего, да. Это счастливое и здоровое, то есть это вот то, что хотят граждане для себя лично. Да?
Да.
Ожидание будущего страны и города – это процветающий, хороший, благоустроенный. А в отношении идеального будущего страны, то есть ожидают, что будет процветающее, хорошее и благоустроенное. А идеальное, чего бы хотелось, это процветающее, сильное и развитое. Понимаете? То есть вот наши граждане, они остаются такими очень государственниками. Более того, на самом деле, повторюсь, вот тема безопасности, она же исчезла вообще из дискурса. Давайте посмотрим на... И это не только... Проблема, как бы отсутствие проблемы в Москве, потому что Москва тотально безопасный город. Но мы берем даже маленькие наши городки, курортные городки, да, в большинстве своем любое преступление сейчас, да, это нонсенс.
Григорий, нонсенс? Ну, посмотрите по статистике, статистика по убийствам.
Подождите, когда мы последний раз слышали о каких-то грабежах, разбойных нападениях.
Вы региональной прессой не интересуетесь?
Любое там сообщение.
Там исключительно сводка от МЧС и МВД. Все, больше ничем региональные журналисты не занимаются.
А это проблема региональных журналистов, что они с утра берут сводку МВД. Я просто видел, как это все делается. Да? Они берут сводку МВД, приходят пораньше, а с утра, поскольку новостей нету, да, и они пачками просто сводку МВД ставят в ленту. С утра новости
есть, их нужно искать.
Да. А сводку МВД искать не надо, ее можно радостно, и понятно, что это будут читать.
Юрий говорит, если нам это по ТВ не показывают, те сам профессионал, про которых вы говорили, это не значит, что этого нет.
Чего нету? Вы хотите сказать, что...
Преступления есть. Только вчера были сообщения, Григорий,
я правда... Я в любом городе нашей страны...
Так.
В любом, я много езжу по стране. Я в любом городе нашей страны могу оставить в кафе ноутбук на столе, отойти в туалетную комнату и быть уверенным, что он никуда не денется, да? Я спокойно гуляю по любому городу, по любым улицам и не побеспокоюсь, что у меня из рюкзака, из заднего кармана что-то вытащат. Когда я нахожусь в Париже, в Риме, в Барселоне, я постоянно ощущаю, что вот тут у меня могут украсть, да? Тут, в этот район лучше не заходить и так далее.
Вспомните,
у нас этого нету.
Вспомните, я сразу вспоминаю сообщение, когда был чемпионат мира по футболу, и проскакивали сведения, что якобы полицейские договариваются с людьми, которые там карманниками и прочими, чтобы они себя вели как-то не вызывающие, как в Риме или в Барселоне, в кавычках сказать, коллеги.
Что значит договариваются? Была дана команда, и помните, как в фильме «Ликвидация»? Ты что, стахановец, профсоюз сказал не работать. Смотрите, это присутствует, но этого значительно меньше, чем в большей части земного шара. Проблемы личной безопасности у наших граждан практически нету. Это, вот опять же, это вопрос не моего личного ощущения, Да? Хотя я сейчас описывал личное ощущение. Это вопрос тех социологических данных, которые мы получаем и которые мы обрабатываем. Действительно, это, нету этой проблемы в топовых проблемах граждан. Посмотрите любые исследования социологические, но нету проблемы личной безопасности в топе. Это не проблема.
Как тогда это коррелируется с статистиками бытовых убийств?
Еще раз, давайте посмотрим динамику, динамику преступлений, убийств, краж и прочих преступлений. Динамика отрицательная. Количество преступлений снижается в целом в стране. Это та динамика, в которую даже оппоненты Путина не могут его обвинить. Его обвиняют в том, что у нас сверхсиловое государство, что у нас слишком много полиции, ФСБ и всего остального. Да? Но то, что наши структуры умеют, и чемпионат мира это блестяще показал.
Чемпионат мира, потому что просто поднапряглись, и все. А потом, вчера мы видели сообщение, что ребенка изнасиловали. Видели. Позавчера мы видели сообщение, что мужчина едва не выбросил ребенка из окна.
Подождите,
видели.
Еще раз.
Депутат жену застрелил? Застрелил.
Подождите. Вот поймите, что тот факт, что это становится резонансом, так, это показывает, что это не норма. Что это исключение из правил. Если бы это было массовой историей, на это бы уже никто не реагировал.
В том-то мы на это и дело. Реагируем. Нет, стоп, Григорий, мы на это реагируем, потому что мы журналисты, это понятно, мы это видим. На это реагируют люди, которые сидят в социальных сетях, действительно на это реагируют. Но нельзя, если об
это
этом условно...
Это разовые случаи, разовые прецеденты. У нас не убивают депутаты каждый день своих жен. У нас каждый день не насилуют маленьких девочек. К счастью, мы живем в благополучной в этом плане стране.
7373948 это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я с большим удовольствием слушаю передачу.
Ага.
Как бы вот это показывает четко все вот лицемерие того, что происходит, да, вот товарищ, который у вас на передаче, он прям отражает.
Ну, давайте, говорите вопрос уже свой.
Ну, смотрите, вопросов у меня, естественно, нет, потому что я не дурак, а у меня пожелание вот Григорию, я статистикой тоже интересуюсь, он ходит на эти передачи, которые, кроме как про Украину, ни о чем не говорят. У меня к нему пожелание, чтобы он в следующий раз, когда я просто статистику за прошлый год посмотрел, у нас в Украине средняя зарплата $400, в России 600, а если посмотреть по регионам, то 350-400. Когда будут говорить, что Украина самая нищая страна, чтобы он все время добавлял, что Украина и Россия две самые нищие страны Европы, у меня вот к нему пожелание.
Понятно. А если вы внимательно слушали, я сказал, что я как раз Украину-то и не комментирую. И не хожу на программы, связанные с Украиной. Поэтому единственное, что я могу добавить, что Украина одна из самых красивых стран Европы. Да, вот все остальное это уже другой тема.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
У меня не вопрос, а просто ощущение такое, что... Гость ваш немножко обкурился.
Перед... Ой, ну ладно, все уже началось. Григорий хлопает в ладоши практически. Товарищи, просто вас спровоцировали, а вы даже не заметили.
Я начал с того, что не хочу разжигать, и в итоге мы прям вот всех... Уютная фейсбучечка, я думаю, что вот просто исходит на комментарии.
Василий Орлов говорит, почему-то вдруг у нас про суициды запретили говорить в прессе. Ничего не запретили, Василий Орлов, говорить в прессе про суициды.
У нас вообще в суициды, прессе ни про что не запретили говорить. Вот скажите, пожалуйста, вот простой вопрос. За время вашей журналистской карьеры...
И что?
Вам сколько раз запрещали что-либо говорить?
Мне ни разу.
Вот ответ. И я готов биться об заклад, что 90% журналистов ответят ровно так же. У нас вся цензура – это самоцензура главных редакторов, в лучшем случае, да, а на самом деле и ее сейчас уже немного. Поэтому, когда говорят, а вот мы лакируем действительность, действительность другая, вы не видите страны, не чуете страну.
Нет, про то, что лакируют действительность, речь идет о том, что когда у нас в СМИ пресыщение украинской компании, еще какой-то компании, и как раз когда они говорят про какие-то действительно проблемы, которые связаны там с декриминализацией семейного насилия, бытового насилия и так далее, сразу возникает это вопрос. Если об этом не говорят, это не значит, что этого нет.
А это неинтересно нашим гражданам. к сожалению, все рейтинги, все замеры показывают, что наши граждане, это, я согласен с тем, что это нездоровая ситуация, когда внешняя история, это некая фрустрация.
Да? Про внешнюю историю можно говорить, потому что это там, очень сложно говорить про то, что здесь
правильно,
есть.
Правильно, потому что граждане смотрят на все на это, как на шоу, как на сериал. Вот там вот есть Тропиканка, а есть там украинская незалежная революция. Да, вот, вот это сериал, который можно смотреть. Сирию смотрят как сериал, да, только как боевичок. Да, вот Сирию смотрят как боевичок, про Венесуэлу смотрят как детектив, да, про наркомафию и так далее. То есть наши граждане потребляют некий такой мыльный контент.
А может быть, нам просто страшно в реальность смотреть, Григорий? Нам действительно страшно анализировать реальность.
Вот я думаю, что, к сожалению, и опять же, я опираюсь здесь на результаты исследований, наши граждане просто не погружаются в эту реальность.
Им они не живут то, что не страшно, в ней, зачем
они
в них погружаться?
Они не хотят
зачем
это
про нее смотреть, если их, они в ней живут?
Их
Григорий.
Эта реальность устраивает. Знаете, какой сейчас, я подозреваю, в ближайшие годы будет самый большой конфликт? Не в столичных городах, Москве, Петербурге или Казани, а в остальных городах нашей страны. Знаете, какой будет конфликт?
Например?
Между мужьями и женами, потому что жены, погруженные в чудесную инстаграмочку, да, с фитоняшками и лакшери жизнью, которую вот они видят в инстаграме, они все хотят жить вот так же и хотят Москву, а мужья в большинстве своем хотят с друзьями выпить, посмотреть
очень
футбол
упрощается.
И съездить на рыбалку, и ни в какую Москву их не тянет. А вот всех девочек их тянет в Москву, они хотят сюда ехать, да? И вот это беда, я думаю, что в ближайшее время...
А что, девочка должна прикрепленная сидеть, что ли, куда-то, или
все
что?
Все дело в том, что она же реагирует не на реальность, потому что она что, едет в Москву, чтобы потреблять те блага, которые есть в Москве, да? А это театры, музеи, лекции, городские пространства.
Нет, я вам еще
она
открою.
Она едет работать вот в Евросеть, где она может также работать у себя в регионе. Дом, работа, работа, дом. Она будет жить точно так же, но она будет стремиться к этому образу жизни. Вот мне этот кажется... вот лакшери-образ жизни, который культивируется сейчас, он создает мину замедленного действия.
А что надо? Посмотри, дорогая, как прекрасно. Как давно у нас не чинили дорогу. Посмотри, дорогая, тебя ждет хлев, тебя ждет разбитый пол. Так, что ли, надо? А я пошел с друзьями на рыбалку. Вы упрощаете, я упрощаю.
На самом деле в глубинке огромное количество замечательных мест и вещей, которые мы никогда, к сожалению, не видим. Мы не... Вообще, это вопрос, я очень часто, так складывается чаще всего почему-то, к концу программы начинаю говорить на такие общие философские темы про наше общество, но, к сожалению, это реальность. Наше общество... В целом, вот мы говорили про будущее, про взгляд в будущее, так, про то, что мы пессимистичны, да? Вот это вообще черта нашего характера.
Какая?
Мы пессимисты, мы все время чем-то недовольны, нас все время все не устраивает, мы не смотрим на жизнь как
неудобство.
На возможность.
Подождите, неудобство?
Как на радость.
Неудобство, они как-то как раз и заставляют человека двигаться дальше.
Это вопрос не неудобства, а вопрос того, что самыми несчастными, это то же самое, почему я говорил, что это хорошо, что у нас пессимистичный взгляд на будущее, значит, мы развитая страна. Так вот, чем у человека больше всего, тем больше он как бы не удовлетворен всем окружением. Я недавно встретил замечательный абсолютно разбор пирамиды Маслоу, где на пятом уровне, да, когда вот все потребности уже удовлетворены, люди начинают заниматься йогой и заставлять заниматься всех окружающих. Вот поскольку у нас йога становится все более и более популярной, да, можно сказать, что все остальные проблемы для очень многих граждан уже на самом деле решили. Да, просто вот...
Ну, не надо же ориентироваться на тех людей, которые увлекаются йогой.
Почему не надо на них ориентироваться?
А зачем на них ориентироваться? У них своя реальность.
Это высшая степень, недостойная нам, конечно. Нам надо на ней еще развиваться и развиваться. Это люди, познавшие дзен, условно. Но, тем не менее, если серьезно, то мы, к сожалению, в целом, мы не ценим то, что у нас есть. Мы живем в благополучной, безопасной и счастливой стране. Да, я согласен, что уровень жизни у очень многой части наших граждан, он ниже, чем они того бы хотели. Но это не значит, что он низкий в принципе. Потому как, опять же, это очень известное.
Если человек получает 8 тысяч рублей, у него двое детей и жена беременная, что ему делать?
Зарабатывать 16.
Если негде зарабатывать?
А вот, вот смотрите, а вот это еще один очень важный фактор. У нас страна, вот 20 августа праздновали Всемирный день лени.
Так.
Вот у нас страна очень ленивых людей. Вместо того, чтобы переехать в условный, не знаю, там, Петропавловск-Камчатский, да, или, не знаю, условную Казань, да, все же рвутся в Москву-Петербург,
я только что говорил, что это плохо. Да потому что работы здесь, Григорий.
Работы достаточно и в Сочи, и в Новосибирске, и в Томске, и в Челябинске. У нас сварщики получают сейчас очень приличные деньги.
В Москве, потому что в Москве сварщикам готовы платить.
Нет, не только в Москве. На многих предприятиях нужны профессионалы, нужны технические специалисты. Это востребовано. Но наши люди боятся, переехать, да? Наши люди боятся получить другую профессию. Это вот в этом наша проблема, что... И как раз вот те люди, кто получают там 16-20 тысяч, они не стремятся ничего изменить в своей жизни. А люди, которые получают там 50-80, да, они постоянно не удовлетворены и постоянно к чему-то стремятся. Я не хочу сейчас обобщать, бывают разные случаи, но в общем и целом у нас очень низкая внутренняя миграция, у нас очень безинициативная общество, которое не готово, очень ригидно к переменам, оно просто не способно сейчас жить в 21 веке. Они ментально в основном живут в 20 веке. Тут ничего с этим не поделаешь. Вот пока менталитет нашего общества, он такой. У нас нету духа авантюризма. У нас граждане не готовы что-то менять в своей жизни, брать жену молодую
и уезжать на другую. Нет, подождите, граждане готовы. Секунду, граждане готовы. Даже та же самая жена, которая смотрит Инстаграм, за которую вы ее критикуете, она говорит, поехали хотя бы в Москву. Нечего делать в этом Челябинске.
Почему хотя бы в Москву? Поедь в село, получи, получи миллион, как сельский врач, как сельский учитель.
Хорошо.
Миллион – это много, это хорошо, роди детей, получи капитал. То есть наше государство вообще для старта человека на новом месте создало все условия. Но только человек не хочет стартовать в каком-нибудь селе Лозовая. Но не хочет он, хочет в Москву.
Что плохого, что человек хочет в Москву? Вот что плохого-то?
А потому что Москва не резиновая, а самое главное, в Москве он не получит тот уровень жизни.
То есть он же хочет, значит, обвинять его в том, что он какой-то лузер, нельзя.
Нет, он просто не понимает, что в Москве он будет жить еще хуже, чем он живет сейчас. А поехать в село, поехать куда-то в глубинку,
скажите,
никто у нас не
хочет. Людям, которые сейчас покупают здесь квартиры в ипотеку в Москве, которые перебрались из какого-нибудь, я не знаю, Дивногорска сюда и наконец-то стали зарабатывать деньги.
Вот. Мне очень сложно удержаться от эпитетов в адрес тех людей, кто в ипотеку покупают жилье в Москве, да, потому что за те же деньги можно купить шикарный дом с бассейном, да, но почему-то
В Испании можно.
Ну, я специально промолчал про Испанию и побережье под Барселоной, это моя любимая тема, но можно и в России купить дом с бассейном, но только в глубинке.
Что там делать-то?
Жить и получать удовольствие. От жизни.
Хорошо, а питаться на что?
На деньги,
а которые... детей воспитывать на что? А медицинскую помощь где получать?
Там же.
Где?
У нас есть регионы с очень хорошей медициной, Татарстан, например, да? Ханты-Мансийский автономный округ, куда ездили на операцию из Москвы, например, да? У нас есть чем гордиться, просто мы как-то вот зашорены.
Да, только когда какой-нибудь баллон с газом взорвется в Махачкале, из Махачкалы везут сюда, в ожоговый центр в Москве, потому что ближе нигде нету.
В Махачкале отдельная история. И, кстати, Махачкала, по отзывам тех моих друзей, кто последнее время там был, стала много лучше. Похорошела Москва, Махачкала при Сергее Семеновиче.
Ой, вот как-то так получается, какие-то альтернативные реальности у нас с вами, Григорий, честное слово.
Я просто...
Может быть, действительно, у вас очучки какие-то другие, вы их сняли сейчас на эфир-то?
Розовые очки разбиваются стеклами внутрь, к сожалению, но в целом я просто считаю, что надо оптимистично смотреть на жизнь. И надо... смотреть, мы не видим нашу страну, мы не понимаем пространство нашей страны, мы не чувствуем его и не ощущаем, что в нашей стране в очень многих частях нашей страны жить хорошо на самом деле. А мы все стремимся в Москву и Петербург. Ну, классики написали.
Я, Григорий, знаете, в завершении программы сразу так представляю, вот люди в каком-нибудь селе живут, хотят оттуда уехать. Село умирающее, с покосившимися домиками. И Григория Добромилова туда, туда, остановитесь! Друзья, остановитесь, подождите, вы совершенно не поняли, надо получать удовольствие, здесь, товарищи, все, не надо в Москву, места мало, так что ли?
Многие уезжают в деревню, как раз осознав, что в Москве уже и в Петербурге места мало.
А вы?
Я бы с удовольствием.
Но нет.
Когда я перестану быть амбициозным политологом, я обязательно уеду. Профессия такая, увы.
Ой, Григорий Добромилов был в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, приходите еще.
С удовольствием.